В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Четвертый час «Невского утра» мы начинаем с обращения губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Губернаторский эфир.
Здравствуйте, уважаемые ленинградцы и петербуржцы. С вами Александр Беглов. Эпидемиологическая ситуация в нашем городе осложняется. Идет устойчивый рост числа заболевших. Коэффициент распространения инфекции в последние дни стабильно выше 1,5 единиц. Увеличилось количество госпитализаций и обращений в службу 122 для вызова врача на дом. Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости. По поручению президента мы усилили подготовку медучреждений Петербурга к резкому росту нагрузок. Мобилизуем силы и средства, оперативно решаем кадровые вопросы наших стационаров и амбулаторного звена. В Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова провели заседание межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Петербурге COVID-19. В связи с ростом нагрузки на первичное звено будем оптимизировать работу колл-центров номера 122, строго контролировать разделение потоков в поликлиниках. Дал поручение готовиться к увеличению тестирования и проведению КТ-исследований. Будут создаваться дополнительные бригады скорой помощи. Продолжена практика обучающих курсов для медработников. Продолжаем кампанию по вакцинации и ревакцинации. В городе для этого созданы все условия. Работают 190 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций, а также 57 мобильных пунктов. В детских поликлиниках оборудованы специальные кабинеты для вакцинации подростков. Будем готовы начать ее, как только в город поступит первая партия новой вакцины для подростков «Спутник-М». Отмечу, что вакцинация подростков будет добровольной. Есть спрос на прививку со стороны учеников выпускных классов и их родителей. Они хотят минимизировать риски в год поступления. У них будет такая возможность. Также дал поручение правительству Петербурга прорабатывать варианты действий на случай взрывного роста заболеваемости, включая сокращение социальной активности и зон, где невозможно проконтролировать передачу вируса. Понадобятся или нет более строгие меры, зависит прежде всего от соблюдения действующих ограничений. Напомню, что со 2 января в нашем городе введена система обязательных QR-кодов. Очень важно, чтобы в нынешней непростой обстановке весь Петербург выполнял новые правила. Разногласия по этому вопросу считаю неприемлемыми. Мы всегда умели объединять усилия. Сегодня, как и в начале эпидемии, перед нами стоит общая задача – сохранить жизнь и здоровье петербуржцев. За два последних года мы научились жить и работать в условиях коронавируса. Сегодня мы продолжаем развивать возможности города по противостоянию инфекции. На прошлой неделе открыли в Приморском районе первый негосударственный стационар для лечения ковида. Каждая занятая в нем койка – это освобожденное место в городской больнице. Пока продолжается пандемия, многофункциональный клинический госпиталь «Мать и дитя» будет работать как красная зона. Когда ситуация нормализуется, новая клиника будет оказывать квалифицированную помощь беременным женщинам и малышам, в том числе выполнять высокотехнологичные операции ЭКО по полису ОМС. Это очень важно для выполнения городом задач по нацпроекту «Демография». Петербург наращивает строительство социальных объектов за счет инвесторов. В квартале «Балтийская жемчужина» на днях примет пациентов новая сдвоенная поликлиника для взрослых и детей. В прошлую среду мы проверили готовность комплекса. Он рассчитан на 840 человек в день. Там есть отделение неотложной помощи, отделение реабилитации, первый при районной поликлинике паллиативный центр для онкологических больных. Все кабинеты специалистов оснащены по последнему слову техники. В ближайшее время будут получены маммограф и томограф. Город выделил на закупку оборудования 123 миллиона рублей. До конца первого квартала в Красносельском районе откроется еще одна взрослая поликлиника с отделением травматологии, стоматологии и женской консультации. Это результат активной работы наших строителей. Они перевыполнили собственные планы. По итогам 2021 года сдали 74 социальных объекта. В том числе город получил 13 объектов здравоохранения. Хочу подчеркнуть, что социальные объекты – это не только медицина и образование. В микрорайоне «Балтийская жемчужина» до конца года будет достроено новое отделение полиции. Также в 2022 году планируем построить новые пожарные депо в Красносельском и Калининском районах. Мы обеспечиваем всем необходимым и другие силовые ведомства, от которых зависит нормальная жизнедеятельность города и безопасность петербуржцев. пятницу мы передали Следственному комитету новое помещение в Московском районе на Краснопутиловской улице. В прошлом году на Крестовском острове открылся пансион для воспитанниц Следственного комитета России. Еще раньше город предоставил следователям комплексы зданий в Адмиралтейском и курортном районах. Главным событием прошлой недели стало 300-летие Российской прокуратуры. Для Петербурга эта дата имеет особое значение. Указ Петра Великого об учреждении первых прокурорских должностей был издан в Петербурге. Он стал одним из первых крупных законодательных актов Российской империи. В пятницу в Таврическом дворце состоялась конференция, посвященная этой знаменательной дате. Наш город признателен прокурорскому корпусу за постоянную поддержку. В прошлом году его вмешательство помогло вернуть петербуржцам свыше 900 миллионов рублей долга по зарплате. Мы высоко ценим вклад прокуратуры в борьбу с пандемией и коронавируса. Отдельно хотел бы отметить роль прокуратуры в поддержании законности и правопорядка во время блокады Ленинграда. 18 января этого года исполняется 79 лет со дня прорыва блокады. О том, как город отметил этот праздник, поговорим через неделю. Призываю всех, кто еще не вакцинировался от коронавируса, сделать прививку. Напоминаю о необходимости использовать индивидуальные средства защиты, соблюдать социальную дистанцию и другие санитарные ограничения. Это особенно важно с учетом подъема заболеваемости. Берегите себя и своих близких. С вами был Александр Беглов.
Вы слушали обращение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По сообщению гидрометцентра Санкт-Петербурга, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха по области -4,9, в Петербурге -4,6 градусов. Атмосферное давление будет повышаться. На дорогах гололедица. Сейчас -6, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 66%, ветер северо-западный. Западный 3,7 метров в секунду, в Петербурге -6 градусов.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда состоялась научно-практическая конференция, посвященная деятельности ученых в годы войны и вражеской блокады. Подробности у Галины Пискун.
В воскресенье 22 июня 1941 года выдалось солнечным и малооблачным, 18 градусов тепла. Вот, например, некоторые новости, о которых писали газеты в тот день. Новый автобусный маршрут номер 10 должен связать площадь Растрелли с проспектом Маклина, ныне напомнит Английский проспект. Стоимость проезда по всему маршруту составит 70 копеек. Обувная фабрика «Скороход» переключилась на выпуск летних сандалий и туфель. Ленинградский автомото-велоклуб устраивает интересное большое соревнование. Мотоциклисты примут участие в 100-километровом военизированном кроссе. А еще практически все газеты, вышедшие в нашем городе в тот день, сообщали также, что 22 июня будет самым длинным днем в году. Продолжительность ночи составит всего 5 часов и 8 минут. В тот день никто и подумать не мог, что 22 июня 1941 года навсегда войдет в историю нашей страны как день начала Великой Отечественной войны.
Внимание! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас, и другие.
«Ленинград станет могилой гитлеровцев», писали городские газеты в последние дни августа 1941 года, когда немецкие части подходили к нашему городу. К этому времени из Ленинграда уже удалось эвакуировать ряд промышленных предприятий, в первую очередь оборонных, культурные ценности, в том числе коллекции Государственного Эрмитажа и других музеев, а также многие научно-исследовательские учреждения. Оставшиеся в Ленинграде институты и их филиалы, лаборатории, производственные мастерские не прекращали свою работу даже в самые страшные дни блокады. Более того, как отметила директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик, несмотря на тяжелые условия, в городе совершались уникальные научные и технические открытия.
Действительно, в условиях тяжелейших блокаду, в условиях изоляции от всей страны, связи только по Ладоге, связи с действительно такой единственной для нас и жизненно необходимой, не только для фронта были сделаны изобретения, были открыты технологии новые. Ну вот, например, для дороги жизни, которая так много значила для нашего города, который, собственно, являлась единственной связующей нитью с Большой землей, ученые физтеха разработали прибор, который изучал состояние ладожского льда. Прибор называется так достаточно замысловато — прогибограф или прогибометр, который изучал как раз-таки лед именно с точки зрения эксплуатации как дорожное покрытие, как дорогу. То есть прогибы льда, промоины, которые образовывались в результате уставания льда, по которому двигались автомобили. И, соответственно, этот прибор очень помог наладить дорожное движение по Ладоге и перевозки по Ладоге. Кроме того, опять же, небезызвестно, что немецко-фашистская авиация очень активно бомбила и сбрасывала зажигательные бомбы. И тогда, в годы блокады, был разработан специальный состав на основе суперфосфата, который помогал обезопасить от такой вот повышенной возгораемости деревянные перекрытия зданий. Им покрывались деревянные детали, деревянные крыши, деревянные перекрытия зданий. И это во многом помогало избежать массовых пожаров, на которые так рассчитывала немецко-фашистская авиация, когда осуществляла свои бомбардировки. Ну, а блокадной крови, опять же, о заменителях крови, которые также появились в блокадном Ленинграде для того, чтобы фронтовикам, солдатам израненным можно было оказать помощь, чтобы можно было осуществить все необходимые операции с кровью, восполнить и обновить состав потерянной крови. Был изобретен заменитель крови. Это очень важный был момент именно для военной блокадной медицины, потому что, как известно, потери и ранения были массовые в блокадном Ленинграде, да и на фронте, конечно. Поэтому в госпиталях это активно применялось. Но вот буквально только несколько штрихов к научному портрету Ленинграда, к портрету города, который вопреки всему выжил и боролся не только с оружием в руках, но и духовно, и интеллектуально боролся. Да. Вот буквально несколько штрихов могут вполне составить картину великого мужества, великого противостояния, крайне трагедийного противостояния, потому что невероятно большие потери были. Большая часть мирного населения погибла, оставшегося в блокадном Ленинграде. Я сейчас не имею в виду эвакуированных, хотя и среди них были огромные потери, потому что далеко не все добирались до противоположного берега Ладоги и далее в здравии следовали в тыл страны. Да. Город действительно нашел в себе эти силы, потому что перед войной действительно наш город был центром науки, культуры, центром таким самым, пожалуй, прогрессивным в Советском Союзе. Поэтому вот этот базис, эта основа, которая была заложена до войны, школа ленинградская, академическая, она дала возможность вот совершить такие открытия и, собственно говоря, изобретения сделать.
«22 ноября 1941 года начала действовать дорога жизни. В этот день по льду Ладожского озера прошли грузовики и доставили первые тонны муки в осажденный город. Официально ледовый путь назывался «Военно-автомобильная дорога номер 101». Как рассказал старший преподаватель кафедры общественных наук Санкт-Петербургского государственного политехнического университета имени Петра Великого Александр Прищепа, Расчеты этого опасного маршрута проводил замечательный ученый-политеховец Сергей Сергеевич Галушкевич. Он применил уникальный метод, который затем стал основой его докторской диссертации.
Для решения возможности формирования проекта «Дороги жизни» именно как ледяной переправы перед Сергеем Сергеевичем стояли следующие задачи. Первый момент – это уточнить информацию по распределению равномерной нагрузки на ледяную плиту. Равномерное распределение, как раз-таки 4 точки опоры, 4 колеса, грубо говоря. Второе – изгиб, контур самой ледяной плиты. То есть это ее шероховатость, неравномерность распределения, глубины какие-то могут быть и так далее. Третье – боковые элементы. Ну, грубо говоря, как эстакада. То есть когда мы заезжаем на эстакаду машины, чтобы мы не скатились дальше, там какой-то стоит упор, кирпич, например. Сергей Сергеевич Галушкевич в своих расчетах, самое главное, что необходимо подчеркнуть, рассматривал ледяную плиту как единую, как целостную составляющую. 15 января 1942 года уже было утверждено руководство для инженерных войск. Руководство называлось «Ледяные переправы», которые говорили о том, что по естественному льду можно транспортировать танки весом до 60 тонн, и толщина льда должна быть не менее 65 сантиметров. А, например, танки весом 45 тонн или боевые машины можно было с небольшим весом от 30 до 50 сантиметров ледяного покрова.
То есть эти выводы были получены как раз по расчетам Сергея Сергеевича?
Да, это уже руководство для инженерных войск, которое было растиражировано, ну, чуть ли не на всю, конечно, страну, но при этом, да, это было уже максимально доступно. И в своей работе Сергей Сергеевич Галушкевич, в основном он брал, конечно же, самые тяжелые – это танки. И здесь вот у него определенный элемент был связан давление, напряжение, которое создавалось от массы груза, и определенный элемент, связанный со специальной подготовкой ледяного покрова.
Александр Сергеевич, расскажите еще об этом приборе, про гибографе, который был создан ученым-физиком Наумом Моисеевичем Рейновым. Прибор фиксировал колебания ледового покрова на Ладожском озере. Но что представлял из себя прогибограф? Как он выглядел?
С одной стороны, трос опускался на дно, с другой был прикреплен карандаш, который фиксировал колебания волн. Ну, если мы удочку кидаем в воду, мы же кидаем ее вместе с крючком, а на крючке есть грузило. И льда нет, а идет просто волновое движение. Мы видим, как поплавок движется, перемещается. Только эти колебания были на глубине. То есть подводное течение, да, исследование подводного течения и так далее. И для обеспечения безопасности движения по дороге жизни нужна была четкая регистрация колебаний ледового покрова. Прогибографы пришлось создавать буквально на коленке. И всего было изготовлено 50 таких приборов. Изучив и обосновав минимально допустимую толщину льда, Галушкевич сам возглавил исследовательскую колонну на головной машине. Полученная переправа оказалась весьма удачной операцией подобного рода за всю мировую историю военных кампаний.
В нашем осажденном городе продолжали работать библиотеки, кинотеатры, архивы, открывались выставки. 9 августа 1942 года под управлением Карла Ильича Элиасберга состоялось исполнение 7-й, или как ее еще называют, Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича, ставшей историческим. У нас есть возможность прослушать уникальный фрагмент репетиции Карла Ильича с музыкантами.
28 попрошу повторить. Весь эпизод сначала. Я прошу пройти один так до 29, весь оркестр.
Некоторые музыканты умерли от голода, другие ослабели настолько, что едва могли репетировать. Чтобы восполнить численность и состав оркестра, музыкантов отзывали из военных частей. 4 тетради с нотами, переданные Дмитрием Шостаковичем из эвакуации, были привезены в Ленинград на военном самолете. Вот фрагмент исторического выступления оркестра в Большом зале филармонии.
Thank you.
Известно, что все 80 минут, в течение которых над нашим городом звучали звуки 7-й Ленинградской симфонии, были периодом полного вынужденного затишья. Не было ни одного звука вражеских снарядов. Дело в том, что наша артиллерия буквально подавила своим огнем батареи фашистов. Не переставали трудиться в осажденном городе ученые и инженеры. Как рассказала заместитель директора Центрального государственного архива научно-технической документации Санкт-Петербурга Любовь Чурина, благодаря их уникальным разработкам удалось избежать еще больших разрушений и сохранить многие жизни.
Вклад научных учреждений города в победу, конечно, велик. В первую очередь, это заслуга учреждений, которые подведомственны были военному ведомству. Одно из таких учреждений – Центральный научно-исследовательский институт морского флота. За годы блокады в лабораториях института было совершено множество открытий. Одно из них — удивительная разработка — это траншейный перископ совершенно новой модели. До войны на службе в Красной армии были всего два вида траншейных перископов. Они были относительно громоздкими по сравнению с тем, который был разработан в тени морского флота. И по этой разработке в блокадном городе первые опытные образцы были сделаны в лабораториях института, а дальше уже на заводах города сотни экземпляров, даже речь идет о десятках тысячах экземпляров. Изготавливались эти траншейные перископы, которые по дороге жизни переправлялись для нужд Красной армии из блокированного города. Разработанный в блокированном городе ППС, пистолет-пулемет Судаева, признанный самым лучшим пистолетом-пулеметом Великой Отечественной войны, также изготавливался в том числе и в лабораториях ЦНИИ морского флота. За время блокады в лабораториях было изготовлено 60 единиц вот этого стрелкового оружия.
Всю блокаду в нашем городе работала служба переливания крови. Адрес института остался прежним, это 2-я Советская, 16. Любовь Сергеевна, расскажите, какие документы о донорстве в годы войны хранятся в архиве?
В архиве научно-технической документации содержится огромное количество документов, связанных с донорством во время блокады. В первую очередь это документы института Ордена Ленина, института переливания крови. Перед глазами документы, сухие цифры. Это статистика 41 по 45 год. Эти документы сейчас оцифрованы и будут доступны через информационные системы государственных архивов Санкт-Петербурга. Документы рассказывают о подвиге города. И если мы видим, что в письме Института переливания крови в военный отдел комиссариата здравоохранения станция переливания крови дает ежедневно на нужды фронта 140 литров, это документ 41 года, то в документе 44 года мы видим, что ежедневное задание на заготовку крови уже 200 литров. Голодный город отдает ежедневно 200 литров крови для бойцов. Такие объемы передачи крови давались людям, естественно, тяжело, поэтому были приняты важные управленческие решения по поддержке доноров. Было принято решение, естественно, выдавать им дополнительные карточки, но в нашем архиве есть, естественно, те самые драгоценные блокадные карточки, и тогда, когда вот мы прикасаемся к этим документам, мы их условно делим на счастливые и несчастливые. Несчастливые карточки — это практически полный целый лист. А счастливая карточка — это та, которая вырезана, это та, которую удалось реализовать. То есть мало того, что донор получал карточку, ведь он ослабленный голодом и сдача крови была более частой, чем сейчас, и в большем объеме сдавали кровь, естественно. Он должен был где-то, во-первых, найти эти продукты, во-вторых, купить, потому что карточка не дает права на бесплатное получение продуктов. Мы же понимаем, да, что по карточкам продукты все равно выкупали. И эти продукты нужно было приготовить. Поэтому важное принципиальное решение было принято выдавать донорам горячее питание в столовой станции переливания крови, в институте переливания крови, и выдавать это горячее питание по рабочим нормам, то есть по повышенным нормам. И питание вот на день исходило из расчета продуктов хлеба 200 грамм, жиров 30 грамм, сахара 25 грамм, 30 грамм кондитерских изделий и даже половинка яйца. Это большая поддержка, потому что потребность была колоссальная в фонде. Институт переливания крови, мы видим список, который спускает ему военный отдел Ленгурздравотдела. Это список из 21 госпиталя на улице Академика Павлова, на Большой Зеленина и, значит, госпиталь в университете. Mm-hmm. Это госпитали от 300 до 1600 коек. Потребность крови была колоссальная. И кровь живая от доноров консервировалась особым способом. И именно эти способы изобретались в Институте переливания крови. Был изобретен особый способ купорки банок, когда герметичной крышкой закрывался сосуд с кровью. Дальше крышка погружалась в воск, потом укутывалась специальной бумагой, еще раз окуналась в воск. Таким образом можно было транспортировать кровь даже на линию фронта, значит, к пунктам переливания крови. Но все равно потребность была колоссальная. И вот тогда было принято решение о возобновлении, именно возобновлении, то есть не изобрели сначала, возобновлении использования трупной крови. Авторы, значит, этой методики Юдин и Сельцковский настаивали на том, что добавление любого стабилизатора для консервации донорской крови может отразиться неблагоприятно. То есть даже вода, которой разбавляется стабилизирующий препарат, иногда служили причиной появления трансфузионной реакции. Поэтому трупная кровь имела преимущество перед консервированной донорской кровью. И могла быть использована, потому что без дополнительных добавочных растворов консервирующих. И этот опыт по капельному переливанию крови был, конечно, невелик на начало войны, потому что капельная трансфузиология трупной крови применялась не во всех клиниках, но было принято решение расширить использование этой крови. Для нас в настоящее время переливание этой трупной крови, оно не звучит шокирующе, потому что сейчас мы видим, что развито вот это донорское движение, и людям пересаживают и внутренние органы, и кожу. Тем не менее, применение трупной крови спасло многие сотни жизней. И поэтому мертвые, павшие помогали живым.
Любовь Сергеевна, мы начали с научных институтов, которые находились в ведении военных учреждений, но было также много разработок, сделанных гражданскими предприятиями. Расскажите, пожалуйста, и о них.
Одно из них – это институт Жиров. Он находится, кстати, недалеко от нас. Мы же архив научно-технической документации находится на Тамбовской, 17, да. А Жиров находится на Днепропетровской. И совершенно прорывным моментом в работе института во время блокады было изобретение жидкости стиол. Это глицериновая жидкость, которая представляла собой раствор, состоящий из глицерина, воды и антикоррозионных добавок. И она служила для заполнения противооткатных устройств артиллерийских орудий. Примечательно, что разработка была принята в июле 1942 года, а уже в августе 1942 года она полностью была внедрена на службе в армии.
Так быстро, да.
То есть проходит, да, всего один месяц, но настолько она была эффективная. Дальше. Подвиг медиков ленинградских и санитарных врачей священен. Например, за 1941-1942 год в лабораториях гигиенического отдела Ленинградского института гигиены труда и профессиональных заболеваний были сконструированы ряд приборов и спецсредств, которые облегчали условия пребывания бойцов на фронте в период зимних холодов. И самое главное, была разработана обогревательная бездымная печь для окопов. Грелка для рук, которую можно было в виде брикетиков использовать для обогревания рук. Но она также была бездымная.
Материалы и вещества, которые шли в пищу в блокадном Ленинграде вместо продуктов, начиная со жмыха и заканчивая клеем, назывались пищевыми заменителями. Доктор исторических наук, профессор кафедры общественных наук Петербургского политехнического университета имени Петра Великого Елена Красножонова рассказала, что, например, ленинградские химики разработали рецепт витаминного напитка из разного растительного сырья, листвы, цветов и плодов дикорастущих деревьев и кустарников.
Василий Иванович Шарков, доктор технических наук, профессор Лесотехнической академии. И именно он впервые предложил использовать в качестве пищевых добавок гидроцеллюлозу, тогда называли просто пищевой целлюлозой, и белковые дрожжи. Именно из этого сырья многие блокадные продукты и состояли. Но гидроцеллюлоза, она больше была, наверное, добавкой в пищу, поскольку она не обладала никакой пищевой ценностью, но создавала иллюзию насыщения и притупляла голод. то, конечно же, белковые дрожжи, их роль значительно выше, поскольку из белковых дрожжей изготавливалось большинство блокадных блюд. Да потом белковые дрожжи обладали и медицинской лечебной ценностью, поскольку они использовались для лечения авитаминоза, для выхаживания больных и раненых, и детей. И одним из самых распространенных блокадных блюд, которые в каждой первой столовой города подавался, становится блокадный суп, вернее, дрожжевой суп с использованием дрожжей. Он имел характерный горьковатый вкус. Известны эксперименты с блокадным хлебом, поскольку хлеб содержал массу примесей, одной из них была как раз-таки целлюлоза. Ну и муки, вот самые трудные периоды блокады Ленинграда, муки в хлебе оказывалось ниже 60%. Хлеб, который блокадой выпекался, тоже был совершенно другой, не то, что мы сегодня себе представляем. Это кусочек черного хлеба с высокой влажностью, с травянисто-горьким вкусом, много примесей, солод, жмых, мука обойная и так далее, и так далее. Отруби. Лакомством, блокадным лакомством являлась дуранда. Это жмых из прессованных брусков отходов, которые оставались от производства муки. Жмых называли дурандой. Ее в кастрюле распаривали до консистенции каши. Иногда ее запекали. Получались котлеты из дуранды. Но это, еще раз повторяю, такое лакомство блокадное. Можно вспомнить и другие рецепты из блокадной книги. Ну вот, например, картофельная запеканка. Ну, нам бы сейчас показалось, картофельная запеканка значит из картофеля. А вот и нет. Картофельная запеканка – это запеканка из шелухи от картофеля, которую иногда получалось приобрести на рынке. Иногда получалось, не всегда. Ее промывали, клали в кастрюлю, заливали водой, варили очень долго до мягкости. Потом нужно было ее растолочь тщательно, если имела соль, посолить. И получалась вот такая масса. Это масса далее запекалась на горячей сковороде и дальше использовалась уже в пищу. Работая вот с блокадными рецептами, наткнулась на интересный салат. Весенний салат, это такое вроде красивое название, но состоял он из трав, из всего того, что можно было нарвать на дорогах, ну или посчастливилось, что приобрести на рынке. Причем как приобрести на рынке? На рынке в основном выменивалось на вещи, на личные вещи, драгоценности и так далее. Ну, на все имущество, которое до войны было. Так вот, нужно было нарвать траву. Трава промывалась, перебиралась, поливалась уксусом, ну и все, салат готов. Многие, кто употреблял его, писали потом воспоминания, что он вполне вот заменял свежие огурцы, особенно если добавить в этот салат немножко крапивы. Вот говоря о питании ленинградцев, нельзя не сказать о питании ленинградских детей. И здесь важную роль, можно сказать, подвиг совершили ученые Ленинградского педиатрического медицинского института, поскольку именно они создают множество рецептов, создают смеси для детей. Нужно отметить ректора педиатрического института Юлию Ароновну Менделеву и Александра Федоровича Тура, который был назначен главным педиатром Ленинграда. Именно он вводит новые блюда из различных заменителей и веществ, ранее которые для целей детского питания не применялись. Огромную роль тут отводилась сои, поскольку именно Туром и его коллегами по кафедре было разработано около 18 рецептов заменителей молока из сои и других продуктов. Надо сказать, что именно вот молоко из сои спасло многих младенцев от гибели, поскольку женщины исхудалые, голодные, они не могли естественным образом кормить детей, поскольку молоко у них зачастую пропадало, зачастую не имелось.
Как писала Ольга Федоровна Бергольц, одной небывалую борьбой, одной неповторимой судьбой мы все отмечены. Мы – ленинградцы.
Да будет мерой чести Ленинград. Да будет он любви бездонной мерой и силы человеческой живой, чтоб в миг сомнения, как символ веры, твердили имя горькое его. Нам от него теперь не оторваться. Куда бы нас ни повела война, его величием душа полна, и мы везде и всюду ленинградцы.
Научная среда.
Каждую первую среду месяца в 21.10 я, Татьяна Путренко, приглашаю вас, друзья, на серьезный разговор о современной науке. В нашей студии ведущие ученые Петербурга расскажут о своих достижениях и проблемах, об открытиях и научных ошибках, о новых направлениях исследований, а также в прямом эфире ответят на ваши вопросы. Итак, каждую первую среду месяца в 21.10 в рамках радиоканала «Ветер в окно» жду вас в программе.
Научная среда.
Каждый второй и четвертый четверг месяца в эфире Радио России Санкт-Петербург игра викторина «Умники-разумники». Ведущие передачи Людмила Тюхина и Тамара Филиппова задают всем, кто любит наш город, простые и сложные вопросы об истории, архитектуре, культуре и выдающихся личностях Петербурга и его замечательных пригородов.
Радиоигра
каждый второй и четвертый четверг месяца.
Умники, разумники!
Время местного вещания.
Программа передач.
Слушайте нас по городской и областной трансляционной сети «Первая кнопка» на УКВ-66.3, а также на нашем сайте rtr.spb.ru в режиме прямого эфира. Служба информации «Радио России» «Вести» в 7, в 8, в 10, в 12, в 14, в 15, в 17, в 19, в 20, в 22 и в 23 часа. «Вести Санкт-Петербург» в 9, в 11, в 13, в 16, в 18 и в 21 час. В 10 часов 10 минут сигналы точного времени. В 11.10 и в 23.10 – городской наблюдатель. В 11.25 и в 20 часов 40 минут – литературные чтения. В 12.10 – радиоканал «Слушаем». В 13.10 – любимые мелодии. В 14.10 – литературные чтения. Александр Кузнецов, «Арктическая Одиссея», часть 7, премьера. В 14.35 – Кубок интерпретации, музыкальная программа. В 14.45 – Галерея мастеров. С 15 до 16 часов по городской трансляционной сети «Технологический перерыв». В 16.10 – школьный радиоканал «Малая Садовая». В 17.10 – «Пулковский меридиан». В 18.10 – «Новости дня», «События и комментарии». В 19.10 – «Наше время». В 20.10, в 21.10 и в 23.10 художественно-публицистический канал «Ветер в окно». В первой части программа к 85-летию со дня рождения ленинградского петербургского поэта Владимира Уфлинда. Прозвучит фрагмент интервью поэта и его стихи. Далее интервью с искусствоведом Андреем Дьяченко и беседа с писателем Владимиром Соболем. В 21.10 – «Тот единственный сад». В 22.10 – «Театр Радио России». Александр Беляев, голова профессора Доуэля. Радиоспектакль, часть вторая. В 22.35 – программа Александра Сладкова «Шинель». В 23.25 – «Музыкальная гостиная». Программа передач «Радио России Санкт-Петербург» печатается в газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Телевидение и радио», «Санкт-Петербургский курьер».
Сна ни дня, где-то жалейка плачет. Ты за любовь прости меня, я не могу иначе. Я не боюсь обид и ссор, в речку обида канет. заболеешь, я приду, боль разведу руками, все я сумею, все смогу, сердце мое не холодной лжи, сердце мое не камень. Видишь, звезда в ночи зажглась, шепчет сынишке сказку, только бездушье губит нас, лечит любовь да ласка. Я растоплю кусочки льда, сердцем своим горячим, тебя всегда. Я не могу иначе.
Гидрометцентра Санкт-Петербурга сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, западный, умеренный. Температура воздуха по области -4,9, в Петербурге -4,6 градусов. Атмосферное давление будет повышаться. Внимание, на дорогах гололедица. Сейчас в нашем городе -6, атмосферное давление 758 миллиметров, относительная влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 3,7 метра в секунду, в Петербурге -6 градусов. Вы слушали радиоканал «Невское утро», программу подготовили информационный редактор Инна Романова, музыкальный редактор Игорь Шмагалов, в студии работали звукорежиссер Валерия Измайлова и ведущий Алексей Беляков. Мы желаем вам всего доброго. Берегите себя, думайте о хорошем. До свидания.